Надо сказать, что только в 51 году, то есть 30 лет спустя, наконец, этот устав в Карловацком расколе будет переработан и, значит, уже получил название нормального приходского устава.
Уже, вот я говорю, в рабочем порядке этого не было в наказе. Не было в наказе предварительном. Прямо 29 числа, то есть ровно 80 лет назад, на скорую руку был организован особый отдел, который призван был заниматься духовным возрождением России. Вот это уже было куром на смех, но вот этот самый духовно-возрожденский отдел как раз выработает обращение к русскому рассеянию, которое нам сегодня с вами предстоит рассмотреть. Кстати сказать, несколько возвращаясь назад к приходскому уставу, надо сказать, что была сделана только еще одна небольшая поправочка, а именно приходским батюшкам менялось в обязанность готовить свою так называемую паству к возвращению в Россию. Как они ее готовят? Это осталось тайной навсегда и является тайной по сей день. Надо сказать, что Иоанн Шаховской, вот говоря об открытии впоследствии Сергиевского подворья на Рю-де-Креме и при нем, значит, Богословской академии, писал, что как раз организация вот этого Сергиевского подворья и Богословского института, это был знак, что чемоданы раскрыты, давным-давно пора убрать. Но только в 25-м году они об этом догадались. А тут еще, когда начался Карловацкий мятеж, когда начался Кронштадтский мятеж, то они вдруг подумали, что, может быть, это в самой России государственный переворот, и что теперь авось можно будет назад вернуться. Но надо сказать, что такие иллюзии вообще распространены. Когда было переселение Прибалтики в 1949 году, то люди, ехавшие в вагонах, мечтали о Третьей мировой войне. Вот начнется Третья мировая война, и все поедем обратно. Затем там же, прямо на соборе, началась уже первая мышиная грызня. А именно, значит, так называемый миссионерский отдел выработал бумагу, в которой ополчился на молодежное крестьянское движение ИМКА, Young Men Christian Association. Значит, что это... Ну, какое же? Христианское. Young Men Christian Association, то есть христианская ассоциация молодых людей, на русский язык это было переведено как студенческое христианское движение. Да, да, да. Оно было вообще общекрестианское. Там были не в русской части и католики, были и протестанты разных толков и так далее. Но во всяком случае, что это, мол, масонское учреждение, это было вляпано, можно сказать, сразу же. Поэтому, когда в будущем начнут травить Иоанна Шаховского, то его будут обвинять, что он, мол, пропагандист имковской веры. Так вот. А дело в том, что русскую часть возглавлял как раз митрополит Евлодий. Как раз единственный законный заграничный иерарх.
То есть единственный законный до 27-го года. В 27-м году, поскольку перешел Вениамин под амафор Московской патриархии, был туда принят, то он, естественно, также стал экуменического, безусловно. Экуменическое движение за границей все шло по благословению и под водительством митрополита Евлония. Это да. Понимаете, но он на всех съездах принимал участие. Там были специальные батюшки, специально выбранные и так далее. Четвериков, безусловно. Янковский это все-таки на вторых ролях, а Четвериков был даже духовником этого студенческого христианского движения. Но благословение было Евлогия. Более того, он обыкновенно во всех съездах, он всегда принимал участие. Все фотографии прямо всегда везде он на первом месте. Помните сказано у апостола в послании к Галатам, глава 5, стих 15, «Если вы друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, как бы вам не быть истребленными друг другом». Так вот это вот угрызание, при том самое агрессивное, началось тогда же, прямо на этом карловацком самочинном сборище. Затем было принято положение о епархиальных управлениях, хотя еще до епархии оставалось много лет. И мы с вами, друзья мои, сейчас просто переходим к самому важному. Значит, как я уже сказала, вот этим самым отделом, наскоро, значит, сколоченным, о духовном возрождении России было выработано так называемое обращение, значит, всезаграничного так называемого собора, обращение к русскому России. Я думаю, текст этот нет нужды зачитывать целиком, потому что он везде опубликован, в том числе в хорошей, в общем-то, книжке священника Георгия Митрофанова. Вот в этом. Он же заимствует этот текст обращения из книги Никона Рклинского. К счастью, я ею, так сказать, владею, поэтому все встречала безусловно. Но сказано в частности так, что милосердие Божие на грани отчаяния оставило обезумевшему от ужаса и скорби народу неугасимый светоч Церковь Православную. Комментируя этот текст, митрополит Евлогий писал, что уж столько напакости этому светочу, сколько они сделали на карловацком своем собрании, было трудно. То есть это называется «нарочно не придумаешь». Кстати говоря, то, что народ русский обезумел от ужаса и скорби, это, друзья мои, не только сильно преувеличено, но далеко не верно. Именно, сами они оказались у разбитого корыта. Но это еще, об этом еще предстоит говорить и говорить. Но люди, обезумевшие от ужаса и скорби, победить в гражданской войне не могли бы. А здесь на самом деле ведь Белая армия и все ее помощники были разбиты абсолютно. Именно. Но этого мало, друзья мои. Мы с вами видели как раз по работе Всероссийского поместного собора, как отнеслись рабочие синодальной типографии вот к заказам от собора. Они сказали, что мы вовсе, а уже синодальная типография была конфискована большевиками, что мы вовсе не отказываемся набирать и печатать материалы собора, Но если нам позволят народные комиссары. А народные комиссары задержали только один документ. То есть вот это вот обращение от 19 января 18 года с анафематствами. Все остальные материалы публиковались беспрепятственно. А тут они прямо от их, так сказать, старшина, то есть старшина вот от лица всех заявил, что мы не можем себя поставить, значит, в оппозицию к другим рабочим, потому что иначе нам грозит бойкот. То есть на самом деле они своими, так сказать, рабочими связями дорожили больше, чем церковным благословением. Но не надо думать, это были рабочие старого закала, все крещеные, никакие не комсомольцы. Таким образом, и между прочим, ничуть не менее церковные, чем иммигрантская беженская масса, вылившаяся на берега Европы. Это самое заграничное собрание имело склонность преувеличивать численность этой массы. Их, по разным оценкам, было 1700-800, но никак не 3 миллиона. Вот это нужно сказать сразу. Наконец, есть там такие строки. Значит так. «Издревле спасалась и в веках строилась русская земля верою, молитвами святителей и подвижников, трудами царств». Помазанников своих. Ну, ладно, это еще, так сказать, можно спорить, но, по крайней мере, но дальше начинается так. «И ныне пусть неусыпно пламенеет молитва наша, да укажет Господь пути спасения и строительства родной земли». Ну, для этого еще надо туда вернуться. Затем, да даст защиту вере и церкви всей земле русской, и да осенит он сердце народное. Заметьте себе, что он, Господь, написано со строчной буквы. Проверяла. Там тоже, Урклицкого. Может быть. Но любопытно дальше. Да вернет он на Всероссийской с маленькой престол с большой. Хотя только о престоле Божием говорят. На Всероссийский престол помазанника, опять с большой буквы, сильного любовью народа, законного православного царя с большой буквы, из дома с большой буквы, Романовых с большой буквы. Да вы знаете, друзья мои, это, друзья мои, была, если бы бюрократия, это еще можно пережить. А это было собрание абсолютно безответственных горлопанов, приглашенных, проведенных, по сути дела, Антонием Харповицким, себе на горе. То есть, в сущности, он немедленно пошел на их поводу. Надо сказать, что тут действительно, друзья мои, необходима остановка. То не слово, то самообман. А вслед за самообманом идет уже попытка обмана других. Самообман, разумеется, заключается в том, что сами-то они ведь все-таки были участниками собора и немножко-то Россию-то видели. Они ее видели как раз во время начала гражданской войны, во время штурма Кремля, во время похорон и отпевания тех и других. То есть они должны были помнить, как настроен народ. Поэтому говорить о помазаннике сильном любовью народа, это, друзья мои, откровенная оголтелая ложь. Вот, Совершенно верно. Откуда они могли знать народ, если они благословляли из кареты через стекло? Поэтому и писали, как хотели, что хотели, и абсолютно безответственно. Действительно, так и жили, в своих покоях и в своей отъединенности. Это тоже, между прочим, работа Петра I, поскольку инструкция 1716 года запрещает архиерею посещать Пасху более 2-3 раз в году. Но дальше, друзья мои, уже на Поместном соборе они немножко столкнулись, вообще говоря, с народом все-таки лицом к лицу. И надо сказать, что все-таки ни для кого не секрет, что свержение, то есть отречение Николая от престола после 20 лет, прошло 20 лет с момента помазания и 22 года с момента воцарения. И отречение от него, его от престола, не вызвало ничего, кроме всенародного ликования. То есть расстрел царской семьи с невинными девочками, то есть девушками, и невинным больным мальчиком, прошло как глухой эпизод гражданской войны. Возмутились вот так гласно патриарх Тихон да Марина Цветаева. Немного. Затем все-таки считанные известно сколько Романовых, и кто да кто из дома Романовых избежал участи расстрела и вылился, значит, на берега европейской эмиграции. Из них двое, так сказать, наиболее вероятных, это помазанники будущих сильного любовью до народа, это великий князь Николай Николаевич, который, значит, коленопреклоненно умолял царя отречься. Старший давно помер. Вот, младший, то есть сын Анастасии, то есть Александра Петровны, которая вот основательница Покровского Киевского монастыря. Николай Николаевич младший, конечно. Вот, и затем Кирилл Владимирович, который в феврале и в начале марта явился со здоровенным красным бантом, да, приветствовать революционную думу. Поэтому, кто там будет сильной любовью народа, это очень проблематично. И, наконец, вот, Владимир Алексеевич, ваш вопрос. Вообще говоря, чем вызвано такое не только безответственное поведение, но почему они себя кормили вместо хлеба вот этой немыслимой какой-то мечтой? А надо сказать, друзья мои, в сущности они все были иерархами синодального периода. Слишком долго они привыкли к тому, что вся их жизнь приучила их, что церковь – это государственное учреждение. И в сущности отрешиться, понять полное беззаконие, осознать синодальный период как вавилонское пленение церкви русской православной могли очень немногие. По-настоящему эти все престарелые иерархи, как выразился впоследствии Вениамин Фильченков, это те самые овцы, сживавшие зубы на старом корму. И получилось, что церковь для них была не Христово тело, а национально-государственное учреждение, навсегда соединенное с властью царя-помазанника. И поэтому хоть какой-то самый завалященький помазанник, но чтобы был у них некоторый исторический реальности. Поэтому, когда все-таки после смерти Николая Николаевича в 29-м году в Сен-Бриаке провозгласили императором Кирилла Владимировича, то только Анастасий Грибановский в этом синоде его не признал. Но впоследствии Анастасия Грибановская совершенно перекуется и уже будет в 48-м году в пасхальном послании призывать сбрасывать на СССР атомные бомбы. Так сказать, уж такая Пасха, что хоть стой, хоть падай. Но и вообще вся вот эта карловацкая канитель, всего, так сказать, продолжавшаяся 12 дней, она вся очень быстро превратилась вот в такой, в сущности, пустой, но орущий громко политический цвет. Прежде всего, вот в самый день 20 числа они немедленно отправились служить панихиду, значит, по убиенным членам царской фамилии. Панихида сама по себе пусть будет, но почему ею открывать все-таки рабочее церковное совещание, никому не понятно. Но, друзья мои, впоследствии это дело станет практикой до такой степени, что в карловацких церковных ведомостях так и будут писать. Состоялась панихида протеста. И уже Сергей Тихомиров это дело откомментирует так. То-то до Бога дойдет. Понимаете, они были в сущности иерархами церкви с забытым Христом. А как выразится впоследствии, уже в 70-е годы нашего столетия, Иоанн Шаховской тот же, что Христу негде было голову преклонить, как раз в русской православной синодальной церкви. И в сущности они оказались наследниками и носителями вот этого Богом осужденного национально-бытового сознания, а вовсе не пастырями Христовой церкви. И вот если мы это поймем, как учит нас народная мудрость, говори на волка, говори по волку, то вот если мы это поймем, то мы поймем далее, вообще говоря, как это все безобразие могло состояться. Ну, понимаешь, говори на волка, то есть обличай его, говори по волку, понимай его. Тоже надо уметь. И это в отношении Карловацкого собрания и его иерархов, да. Так вот, поэтому если, конечно, французская пословица «tout comprendre, tout pardonner» – «все понимать, это все простить» – здесь абсолютно неприменимо. Но изнутри психологически понять, друзья мои, нам придется. Психологически, то есть как бы внутренне влезть в ихнюю шкуру и вот проследить за ихними мыслями. Юридически тут невозможно, психологически это и есть. А духовно они неизвинимы. Погодите, друзья мои, дело в том, что, во-первых, прошло все-таки 80 лет, да, и уже вот из этой временной перспективы, и зная не только события вот этого, того момента, но и дальше, как они развивались, приходится все-таки научиться понимать. Кроме всего прочего, надо сказать и то, что, конечно же, русская эмиграция оказалась как бы продолжением петербургского периода, вот того самого синодального. Строить новую Россию и новую церковь людям достанется в России, а они из своей эмиграции будут иметь одни пустые и бесплодные претензии. Ею из своего, значит, беженства руководить. Более того, они не смогут управить даже беженской массой. Начнется массовый от церкви отход. начнутся самоубийства от пустоты жизни.
Начнется пьянство.
И посещать вот этих опустившихся людей пойдет Мария Скопцова, а не Антония Кропивницкая. Уж давайте все-таки называть вещи своими именами. Так вот, во всяком случае, никакого окормления, так сказать, беженской массы этот самый Карловацкий собор выработать не мог. И впоследствии люди карловацкой ориентации для церкви окончательно станут бесплодными. Более или менее окажутся, ну, более или менее на месте люди, которые сразу же как-то встроятся в разные поместные церкви. Ну, например, Серафим Соболев. Он сразу же переедет в Болгарию и сразу же как-то начнет сотрудничать и с митрополитом Стефаном, и вообще с Болгарской православной церковью. Впоследствии уже в 26-м году уже будет зачислен и в болгарский клир протопресвитер Георгий Шавельский. До 23-го года уйдет из Карловацкого синода, но оставит за собой права епископа Арнии Вениамин Федченко. Кстати говоря, вот он будет свидетелем, как этих самых героев-добровольцев просто на Западе заключат в концлагеря. Оставит за собой права епископа Арнии, то есть он уйдет из армии только в 23-м году. Его пригласил Врангель, а синод его только утвердил. Врангель еще был на положении царя. Военное духовенство подчинялось царю и управлялось через протопресвитера армии. Вот.
Врангель не имел права царя.
На самом деле не имел, но фактически он ими пользовался.
Да, то есть это было не
за не финансовое. Это было, разумеется, вне законов Российской империи, но тут уже все законы полицейские. Оно особое образование через протопресвитера армии, оно подчинялось только царю. Поэтому, например, когда Сергей Рахманинов женился на двоюродной сестре, то они сумели это дело состряпать помимо синода. Они получили личное разрешение царя, а венчались в полковой церкви Измайловского полка.
Не военное.
Военное духовенство их венчало. А Рахманинов, конечно, был в штатской. Ну так вот, наконец, когда обращение к русскому рассеянию было зачитано на соборе, то немедленно 34 члена собора из 85 голосовало 85, двое ушли, а двое вообще воздержались от голосования. Значит, 34 члена вот этого собора написали так: мы, ниже подписавшиеся, заявляем, что данное большинством отдела духовного возрождения России постановка вопроса о монархии с упоминанием при том и династии носит политический характер и, как таковая, обсуждению церковного собрания не подлежит. Посему мы в решении этого вопроса и голосовании не считаем возможным принять участие. Вот это заявление, значит, 34 членов собора особого мнения. Впоследствии патриарх Тихон прямо объявит, что мы нашли необходимым присоединиться к 34 членам. Кстати говоря, возражая Евлогию, Антоний Храповицкий будет говорить о том, что, значит, если мы отменяем российские законы имперского периода, и, следовательно, династию Романовых, то мы тем самым соглашаемся с так называемыми завоеваниями революции.
Но позвольте, друзья мои,
уж если на то пошло, ты же метил в патриархи, а этот самый, сам собор Всероссийской поместки есть прежде всего завоевание революции, только февральское. Ты прошел в митрополиты киевские и галицкие на епархиальном собрании Киевской епархии. Это вопрос, это способ избрания немыслимый в синодальный период. Если, например, Феофан Быстров был еще синодального назначения, то избрание Антония Храповицкого на Киевскую кафедру, оно как раз уже было продиктовано новыми революционными порядками. Однако же, ведь он надеялся и в патриархи проскочить. Ну, февралем. Но дом-то Романовых был уже февралем уничтожен в качестве правящего, в качестве династии. Аргумент революции было и февральский, и октябрь. Февраль, конечно, да. И, наконец, не отказался же он от титула киевского и галицкого, хотя его избрание, так сказать, было уже по новым революционным порядкам. На самом деле это чистейшей воды лицемерие. То есть где хотел он завоеваниями революции радостно пользовался, а где не хотел, он их яростно отвергал.
Вы знаете, я могу сказать, что люди, носившие в себе особые мнения, либо не были участниками собора, например, архимандрит Феогност, был противником канонизации царской семьи. Но архиереи, с которыми я в личной беседе выясняла их мнение, на соборе на этом смолчали. Поэтому я не имею права называть их имена.
Вот в этом национально-бытовом сознании эти самые участники карловацкого хозяйства и сам Антоний Храповицкий постоянно проговаривались. Например, если церковь национально-государственное учреждение, как они привыкли, то, простите, напрасно вера наша, как бы сказал Филипп Пасковский, тогда напрасна была бы вера наша и апостольское учение, и самое вочеловечение Господа. Для того, чтобы сварганить национально-государственное учреждение, не нужно боговоплощение Христова подвига и искупление рода человеческого. Его и так можно создать. И действительно, вон Антоний Храповицкий пишет, сверх того, среди иммигрантов тысячи верных совести калмыков-буддистов. То есть тысячи верных, ну вот кто, значит, вот наша белая армия, и в том числе тысячи верных совести калмыков-буддистов. Вот. То есть они принципиально от других белых войск не отличаются. Дальше. Говорить о том, что, значит, русский народ лишен голоса. Однако, такого общего голоса не лишена трехмиллионная русская эмиграция, неизвестно, где он ее насчитал, которая тоже есть подлинный народ русский, выступивший в свое время с оружием в руках в рядах добровольческой армии. Сверх того, значит, среди эмигрантов целые полки, даже дивизии доблестных казаков и даже тысячи верных совести калмыков-буддистов. Причем, именно, причем тут буддисты, это тайна Антония Храповицкого. Затем, дальше он пишет, я читаю буквально,
Вот это-то эмиграция, в которой воплотились и интеллект, и активная воля русского народа объединилась за границей и так далее. И значит, вот послала представителей на Карловацкий собор в Сремских Карловцах. Уже он называется собором. Друзья мои, это по-русски называется «сам себя не похвалишь, как оплеванный стоишь». По-настоящему говорить о себе, что в нас воплотился интеллект и активная воля русского народа, это, друзья мои, уж очень не по-монашески. А он все настаивал, что, значит, в монахи надо идти с юности. Вы знаете, друзья мои, это гоголевский смех сквозь слезы. Во всяком случае, несмотря на свое широковещательное заявление о верности патриарху Тихону и сыновней покорности, от этих, значит, сыновней покорных чад патриарх не дождался. Не только протоколов этого собрания, не только церковного отчета, но даже простого оповещения, что это собрание прошло. Друзья мои, чуть-чуть осталось. Первые сведения патриарх Тихон получил только в феврале 22 года. И в феврале же эти все иммигранты и иерархи были уволены на покой, и кафедры их, наконец, замещены полноправными архиереями. Таким образом, начиная с февраля 22 года, такие как Киевской и Галицкой, Тишиневской и Хотинской и так далее, и это все уже стали титулами самозванными. Они все по распоряжению законной высшей церковной власти, они все оказались бывшими. И именно как бывших, так сказать, они сразу же подпадают у нас с вами под 16-е правило двукратного собора. То есть это архиереи, бросившие свою паству, поставленные на то, чтобы пасти, и бросившие свою паству, теряют не только епархию, но и честь, и достоинство себе. Что касается 34 человек, подавших особые мнения, то здесь мне нужно еще напоследок проанализировать их состав. Так вот, значит, архиерейские голоса распределились 50-50, пополам на пополам. То есть 6 было за обращение, и 6 подали особое мнение. 2/3 голосов среднего духовенства оказались против и подали особое мнение. То есть это обращение прошло голосами народа ненаученного, голосами мирян. Да, толпы, совершенно верно. Орущей и безответственной толпы. Это, между прочим, лишний раз свидетельствует, что трехпалатное голосование на этом собрании было бы полезно. То есть можно было вот это... Вот эту, так сказать, непроработанную штуку дальше пустить на иерейское совещание, и оно было бы все-таки приостановлено. Как только просочились вот эти слухи, а тем более, что прошло уже более полугода, епископ имеет право по 16-му правилу двукратного собора полгода, поскольку прошло заведомо более полугода, и они уже, так сказать, оскандалились, то после этого как бы их перестали ждать. Заочно, да, никто да не судит отсутствующего, но поскольку их все деяние было самочинным, то Тихон, мы будем об этом говорить в следующий раз, патриарх Тихон объявил их деяние не имеющим никакого канонического значения.
суд над епископами осуществили. Во-первых, патриарх Тихон только внес предложение на соединенное присутствие Священного Синода, где было как раз более 12 епископов, и Высшего Церковного Совета, состоящего из епископов, пресвитеров и мирян. И вот это соединенное присутствие, притом выбранное собором и имеющее все церковные права, вот оно выпустило уже церковный документ, который был радостно послан прежде всего не митрополиту Евлогию.